Джейн Эйр, кассета 11.
Уничтожить натуру совсем она не могла и не уничтожит, пока не придет срок смертному сему облечься в бессмертие. Он взял свою шляпу, лежавшую на столе возле моей палитры, и еще раз взглянул на портрет. «Она действительно прелестна», – прошептал он. «Она справедливо названа Роза Мира». «Не написать ли мне еще такой портрет для вас?» «Зачем? Нет». Он накрыл портрет листом тонкой бумаги, на который я обычно клала руку, чтобы не запачкать картон. Не знаю, что он вдруг там увидел, но что-то привлекло его внимание. Он схватил лист, посмотрел на него, затем бросил на меня взгляд, невыразимо странный и совершенно мне непонятный. Взгляд, который, казалось, отметил каждую черточку моей фигуры, ибо он охватил меня всю, точно молния. Его губы дрогнули, словно он что-то хотел сказать, но удержался и не произнес ни слова. «Что случилось?» – спросила я. «Решительно ничего». Был ответ, и я увидела, как, положив бумагу на место, он быстро оторвал от нее узкую полоску. Она исчезла в его перчатке. Поспешно кивнув мне и бросив на ходу «добрый вечер», он исчез. «Вот так история», – воскликнула я. Я внимательно смотрела бумагу, но ничего на ней не обнаружила, кроме нескольких темных пятен краски там, где я пробовала кисть. Минуту-другую я размышляла над этой загадкой, но не будучи в силах ее разгадать и считая, что она не может иметь для меня особого значения, я выбросила ее из головы и скоро о ней забыла. Когда мистер Сент-Джон уходил, начинался снегопад. Метель продолжалась всю ночь и весь следующий день. К вечеру долина была занесена и стала почти непроходимой. Я закрыла ставни, заложила циновкой дверь, чтоб под нее не намело снегу, и подбросила дров в очаг. Я просидела около часа у огня, прислушиваясь к глухому завыванию вьюги. Наконец зажгла свечу, взяла с полки Мармиона и начала читать стихи. Я быстро позабыла бурю ради музыки стихов. Вдруг послышался шум. «Это ветер», — решила я, сотрясая дверь. Но нет. Это был Сент-Джон Риверс, который открыл дверь снаружи, появился из недр леденящего мрака и волнующего урагана, и теперь стоял передо мной. Плащ, окутывавший его высокую фигуру, был бел, как глетчер. Я прямо оцепенела от изумления. Таким неожиданным был для меня в этот вечер приход гостя из занесенной снегом долины. «Дурные вести?» — спросила я. — Что-нибудь случилось? — Нет. — Как легко вы пугаетесь? — отвечал он, снимая плащ и вешая его на дверь. Затем он спокойно водворил на место циновку, отодвинутую им при входе, и принялся стряхивать снег со своих башмаков. — Я наслежу вам тут, — сказал Сент-Джон. — Но вы уж так и быть, меня извините. Тут он подошел к огню. — Мне стоило немалого труда добраться до вас. Право же, продолжал он, грея руки над пламенем. Я провалился в сугроб, по пояс. К счастью, снег еще совсем рыхлый. «Но зачем же вы пришли?» Не удержалась я. «Довольно-таки негостеприимно с вашей стороны задавать такой вопрос. Но раз уж вы спросили, я отвечу. Просто, чтобы немного побеседовать с вами. Я устал от своих немых книг и пустых комнат. Кроме того, я со вчерашнего дня испытываю нетерпение человека, которому рассказали повесть до половины, и ему хочется поскорее услышать продолжение». Он уселся. Я вспомнила его странное поведение накануне и начала опасаться, не повредился ли он в уме. Однако, если Сент-Джон и помешался, то это было очень сдержанное и рассудительное помешательство. Никогда еще его красивое лицо так не напоминало мраморное изваяние, как сейчас. Он откинул намокшие от снега волосы со лба, и огонь озарил его бледный лоб и столь же бледные щеки. К своему огорчению я заметила на его лице явные следы заботы и печали. Я молчала, ожидая, что он скажет что-нибудь более вразумительное. Но он поднес руку к подбородку, приложил палец к губам. Он размышлял. Неожиданный порыв жалости охватил мое сердце, и я невольно сказала: «Как было бы хорошо, если бы Диана и Мэри поселились с вами. Это никуда не годится, что вы совсем одни. Вы непростительно пренебрегаете своим здоровьем.
Нисколько, сказал он. Я забочусь о себе, когда это необходимо. Сейчас я здоров. Что вы видите во мне необычного?
Это было сказано с небрежным и рассеянным равнодушием. И я поняла, что мое вмешательство показалось ему неуместным, и я смолкла. Он все еще продолжал водить пальцем по верхней губе, а его взор по-прежнему был прикован к пылающему очагу. Считая нужным что-нибудь сказать, я спросила его, не дует ли ему от двери.
«Нет-нет», — отвечал он отрывисто и даже с каким-то раздражением.
«Что ж», — подумала я, — «если вам не угодно говорить, можете молчать. Я оставлю вас в покое и вернусь к своей книге». Я сняла нагар со свечи и вновь принялась за чтение. Наконец Сент-Джон сделал какое-то движение. Я из-под тишка наблюдала за ним. Он достал переплетенную в софьян записную книжку, вынул оттуда письмо, молча прочел, сложил, положил обратно и вновь погрузился в раздумье. Напрасно я старалась вновь углубиться в свою книгу. Загадочное поведение Сент-Джона мешало мне сосредоточиться. В своем нетерпении я не могла молчать. Пусть оборвет меня, если хочет, но я заговорю с ним.
Давно ли вы получали вести от Дианы и Мэри?
После письма, которое я показывала вам неделю назад, ничего.
А в ваших личных планах ничего не изменилось? Вам не придется покинуть Англию раньше, чем вы ожидали?
Боюсь, что нет. Это было бы слишком большой удачей.
Получив отпор, я решила переменить тему и заговорила о школе и о своих ученицах.
Мать Мэри Гарретт поправляется, она уже была сегодня в школе. У меня будут на следующей неделе еще 4 новеньких ученицы.
Вот как?
За 2 будет платить мистер Оливер.
Разве?
Он собирался на Рождество устроить для всей школы праздник, знаю.
Это вы подали ему мысль?
Нет.
Кто ж тогда?
Вероятно, его дочь.
Это похоже на нее. Она очень добрая.
Да.
Опять наступила пауза. Часы пробили 8. Сент-Джон очнулся. Он переменил позу, выпрямился и повернулся ко мне.
Бросьте на минуту книгу и садитесь ближе к огню.
Не переставая удивляться, я повиновалась.
Полчаса назад, продолжал он, я сказала, что мне не терпится услышать продолжение одного рассказа. Подумав, я решила, что будет лучше, если я возьму на себя роль рассказчика, а вы слушательницы. Прежде чем начать, считаю нужным предупредить вас, что эта история покажется вам довольно заурядной. Однако избитые подробности нередко приобретают некоторую свежесть, когда мы слышим их из новых уст. Впрочем, какой бы она ни была, обычной или своеобразной, она не отнимет у вас много времени. 20 лет назад один бедный викарий, как его звали, для нас в данную минуту безразлично, влюбился в дочь богатого человека. Она отвечала ему взаимностью и вышла за него замуж вопреки советам всех своих близких, которые тотчас после свадьбы отказались от нее. Не прошло и 2 лет, как эта легкомысленная чета умерла, и оба они мирно легли под одной плитой. Я видел их могилу. Она находится на большом кладбище возле мрачного черного, как сажа, собора в одном перенаселенном промышленном городе. Они оставили дочь, которая с самого ее рождения милосердие приняла в свои объятия, холодные, как объятия сугроба, в котором я чуть не утонул сегодня вечером. Милосердие привело бесприютную сиротку в дом ее богатой родни с материнской стороны. Ее воспитывала жена дяди, теперь я дошел до имени, мисс Рид из Гейсхеда. Вы вздрогнули?
Вы услышали шум?
Это, вероятнее всего, крыса скребется на чердаке соседнего класса. Там был амбар. Пока я не перестроил и не переделал его, а в амбарах обычно водятся крысы. Я продолжаю. Мисс Рид держала у себя сиротку в течение 10 лет. Была ли девочка счастлива у нее, я затрудняюсь вам сказать, ибо ничего об этом не слышал, но к концу этого срока мисс Рид отправила племянницу туда, где вы сами так долго пробыли, а именно в Ловудскую школу. Видимо, девочка сделала там весьма достойную карьеру. Из ученицы она стала учительницей, подобно вам. Меня поражает,
что есть ряд совпадений в ее истории и вашей. Но вскоре она покинула училище и поступила на место гувернантки. И тут ваши судьбы опять оказались схожими. Она взяла на себя воспитание девочки, опекуном которой был мистер Рочестер.
«Мистер Риверс!» – прервала я его.
«Я догадываюсь о ваших чувствах», – сказал он. «Но возьмите себя в руки, я почти кончил, выслушайте меня. О личности мистера Рочестера я ничего не знаю, кроме одного факта, что он предложил этой молодой девушке законное супружество, и уже перед алтарем обнаружилось, что у него есть жена, хотя и сумасшедшая. Каковы были его дальнейшие поведения и намерения, никто не знает, тут можно только гадать. Но когда произошло одно событие, вызвавшее интерес к судьбе гувернантки, и начались официальные розыски, выяснилось, что она ушла, и никто не знает, куда и как. Она покинула Тройнфельд-холль ночью, после того, как расстроился ее брак, и все попытки разыскать ее оказались тщетными. Ее искали по всем окрестностям, но ничего не удалось узнать. Однако найти ее надо было во что бы то ни стало. Во всех газетах были помещены объявления. Я получил письмо от некоего мистера Брикса, поверенного, сообщившего мне подробности, которые я вам только что изложил. Не правда ли? Странная история.
«Скажите мне только одно», — попросила я. «Ведь вы теперь все знаете, что с мистером Рочестером. Где он сейчас и что делает? Здоров ли?»
«Что касается мистера Рочестера, то мне ничего не известно. Автор письма упоминает о нем лишь в связи с его бесчестной, противозаконной попыткой, о которой я уже говорил. Вам бы скорее следовало спросить об имени гувернантки и о том, что это за событие, которое потребовало ее розысков».
«Так значит, никто не ездил в Тройнфельд-холл? Никто не видел мистера Рочестера?»
«Думаю, что нет».
«А ему писали?»
«Конечно».
«И что же он ответил? У кого находятся его письма?»
«Мистер Брикс сообщает, что ответ на его запрос был получен не от мистера Рочестера, а от какой-то дамы. Он подписан Алиса Ферфакс».
Я похолодела от ужаса. Мои худшие опасения, видимо, сбывались. Он, вероятно, покинул Англию и в безутешном отчаянии поспешил в одно из тех мест, где живал прежде. Какой бальзам для своей нестерпимой боли, какое прибежище для своих бурных страстей искал он там? Я не решалась ответить на этот вопрос. О, мой бедный хозяин, почти ставший моим мужем, кого я так часто называю «мой дорогой Эдвард».
«Он, вероятно, был дурным человеком», — заметил мистер Риверс.
«Вы не знаете его, поэтому не делайте никаких выводов», — сказала я горячо.
«Хорошо», — отвечал он спокойно. «Да и голова моя занята совсем не тем. Мне нужно докончить рассказ. Если вы не спрашиваете, как зовут гувернантку, я должен сам назвать ее имя. Постойте, оно у меня здесь. Всего лучше видеть важные вещи, написанными, как полагается, черным по белому». И он снова вытащил записную книжку, открыл ее и стал что-то в ней искать. Из одного отделения он вынул измятую, наспех оторван полоску бумаги. Я узнала по форме и по пятнам ультрамарина, краплака и канавари, похищенный у меня обрывок бумажного листа. Он встал и поднес полоску к моим глазам. Я прочла выведенные тушью и моим собственным почерком слова «Джейн Эйр». Без сомнения, результат минутной рассеянности. «Брикс писал мне о Джейн Эйр», — сказал он. «Объявление называют Джейн Эйр, а я знаю Джейн Эллиот. Сознаюсь, у меня были подозрения, но только вчера вечером они превратились в уверенность. Вы признаете, что это ваше имя, и отказываетесь от псевдонима?»
«Да, да. Но где же мистер Брикс? Может быть, он знает больше, чем вы о мистере Рочестере?»
«Брикс в Лондоне. Я сомневаюсь, чтобы он что-нибудь знал о мистере Рочестере. Его интересует не мистер Рочестер. Однако вы заняты пустяками и забываете о существенном. Вы не спрашиваете, зачем мистер Брикс разыскивает вас, что ему от вас нужно?»
«Ну, что же ему нужно?»
«Только сообщить вам, что ваш дядя, мистер Эйр, проживавший на Мадейре, умер. что он оставил вам все свое состояние, что вы теперь богаты. Только это, больше ничего».
«Я? Я богата?»
«Да-да, богаты, наследница большого состояния». Последовала пауза. «Конечно, вы должны удостоверить свою личность», — вновь заговорил Сент-Джон. «Но это не представляет трудностей, и тогда вы можете немедленно вступить во владение наследством. Ваши деньги помещены в английские бумаги. У Брикса имеется завещание и необходимые документы». «Итак, мне выпала новая карта. Удивительное это превращение, читатель, быть в один миг перенесенный из нищеты в богатство. Поистине замечательное превращение, но этого как-то сразу не охватить. А потому и не чувствуешь во всей полноте счастья, выпавшего тебе на долю. А кроме того, в жизни есть другие радости, гораздо более волнующие и захватывающие. Богатство – это нечто материальное, нечто целиком относящееся к внешней сфере жизни. В нем нет ничего идеального. Все связанное с ним носит характер трезвого расчета. И таковы же соответствующие чувства. Люди не прыгают и не кричат «Ура!», узнав, что они получили состояние. Наоборот, они сейчас же начинают размышлять о свалившихся на них обязанностях и всяких делах. Мы довольны, но появляются серьезные заботы, и мы размышляем о своем счастье с нахмуренным челом. Кроме того, слова завещания, наследство сочетаются со словами смерть, похороны. Я узнала, что умер мой дядя, единственный мой родственник. С тех пор, как я услышала о его существовании, я лелеяла надежду все-таки увидеть его. Теперь этого уже никогда не будет. К тому же деньги достались только мне. Не мне и моему ликующему семейству, а лишь моей одинокой особе. Все же это великое благо, и какое счастье чувствовать себя независимой. Да, это я поняла, и эта мысль переполнила мое сердце радостью. Наконец-то вы подняли голову, сказал мистер Риверс. Я уж думал, что вы заглянули в глаза медузе и окаменели. Может быть, теперь вы спросите, как велико ваше состояние?
Как велико мое состояние?
О, совершенно пустяки. Собственно, нечем и говорить. Каких-нибудь 20 тысяч фунтов, кажется, так.
20 тысяч фунтов!
Я снова была поражена. Я предполагала, что это 4-5 тысяч. От этой новости у меня буквально захватывало дыхание. Мистер Сент-Джон, смеха которого я до сих пор ни разу не слышала, громко рассмеялся. «Ну, — продолжал он, — если бы вы совершили убийство, я сказал бы вам, что ваше преступление раскрыто, вы, наверное, выглядели бы не более потрясенной».
«Но это большая сумма. Вы не думаете, что тут может быть ошибка?»
«Никакой ошибки.
Может быть, вы неверно прочли цифры, и там 2000?»
«Это написано буквами, а не цифрами. 20 тысяч».
Я почувствовал себя как человек с обычным средним аппетитом, друг, очутившийся за столом с угощением на 100 персон. Тут мистер Риверс встал и надел свой плащ.
«Если бы не такая бурная ночь, — сказал он, — я прислал бы Ганну составить вам компанию. У вас слишком несчастный вид, чтобы оставлять вас одну. Но Ганна, бедняга, не может шагать по сугробам, как я. У нее недостаточно длинные ноги. Итак, я оставляю вас наедине с вашими огорчениями. Спокойной ночи». Он уже взялся за ручку двери, внезапно мысль осенила меня.
«Подождите минутку», — воскликнула я.
«Что такое?»
«Мне хочется знать, почему мистер Брикс написал обо мне именно вам, и как он узнал про вас, и почему решил, что вы, живя в таком захолустье, можете помочь ему меня разыскать».
«О, ведь я священник», — сказал Сент-Джон. «А к духовным лицам нередко обращаются с самыми необычными делами».
Снова брякнула щеколда.
«Нет, этим вы от меня не отделаетесь!» — воскликнула я. И в самом деле, его поспешный и туманный ответ, вместо того, чтобы удовлетворить мое любопытство, лишь разжег его до крайности.
«Это очень странная история», — прибавила я. «Я должна ее выяснить».
«В другой раз».
«Нет, сегодня же, сегодня!»
Я встала между ним и дверью. Казалось, он был в замешательстве.
«Вы не уйдете, пока не скажете мне всего», — заявила я.
«Лучше бы не сегодня».
«Нет-нет, именно сегодня».
Я предпочел бы, чтобы вам рассказали об этом Диана и Мэри. Разумеется, эти возражения довели мое любопытство до предела. Оно требовало удовлетворения и немедленно. Так я и заявила Сент-Джону. «Но я уже говорил вам, что я человек упрямый», — сказал он. «Меня трудно убедить». «Я тоже упрямая женщина, и я не хочу откладывать на завтра». «И потом», — продолжал он, — «я холоден, и никакой горячностью меня не проймешь». «Ну, а я горяча, а огонь растапливает лед. Вот от пламени очага весь снег на вашем плаще растаял. Посмотрите на пол, кругом лужи. Если вы хотите, мистер Риверс, чтобы вам простили тяжкое преступление, которое вы совершили, наследив на чистом полу в кухне, скажите мне то, о чем я вас прошу». «Ну хорошо», — ответил он. «Я отступаю, если не по вашей горячности, то по вашей настойчивости. Капля долбит и камень. К тому же вы рано или поздно все равно все узнаете. Ваше имя Джейн Эйр?» «Ну да, все это мы уже выяснили». «Вы, может быть, не знаете, что мы с вами однофамильцы, что мое полное имя Сент-Джон Эйр Риверс?» «Нет, конечно. Теперь-то я вспоминаю, что видела букву «Э» в числе ваших инициалов на книгах, которые вы давали мне читать. Но я не спросила у вас, какое имя оно обозначает. Ну и что же? Ведь вы не...» Я замолчала. Я не осмеливалась допустить, а тем более выразить словами предположение, которое, едва вспыхнув во мне, сразу окрепло и в мгновение ока превратилось в непреложную уверенность. Отдельные факты сплетались и связывались в стройное целое. Цепь, до сих пор казавшаяся бесформенной грудой звеньев, растянулась и распрямилась, звено к звену, законченной и закономерной последовательностью. Я инстинктивно догадалась обо всем, прежде чем Сент-Джон произнес хоть слово. Однако невозможно требовать от читателя такой же догадливости, и потому я должна повторить его объяснение. Фамилия моей матери была Эйр. У нее было два брата. Один священник, женившийся на мисс Джейн Рид из Гейтсхеда, другой Джон Эйр, эксквайр, коммерсант, в последнее время проживавший в Фунчале на Мэдэе. Мистер Брикс, поверенный мистера Эйра, известил нас в августе этого года о кончине дяди и сообщил, что тот оставил все свое состояние сироте, дочери своего брата-священника, обойдя нас вследствие ссоры между ним и моим отцом, которую оба они так и не могли забыть. Некоторое время спустя он снова написал нам, извещая, что наследница исчезла, и спрашивая, не знаем ли мы что-нибудь о ней. Ваше имя, случайно написанное на листке бумаги, помогло мне разыскать ее. Остальное вам известно. Он снова собрался уходить, но я прислонилась спиной к двери. «Дайте мне высказаться», — заявила я. «Дайте мне перевести дух и хоть минутку подумать». Я замолчала. Он стоял передо мной с шляпой в руках, вполне спокойный. Я продолжала. «Ваша мать была сестрой моего отца?» «Да». «Следовательно, моей тетей». Он отвесил мне поклон. «И мой дядя Джон был вашим дядей Джоном. Вы, Диана и Мэри, дети его сестры. А я? Я дочь его брата?» «Без сомнения». «Так вы трое мой кузен и мои кузины. Значит, мы одной семьи. В нас общая кровь». «Мы двоюродные, да». Я наблюдала за ним. Выходило так, что я нашла брата, которым могла гордиться, которого могла любить, и двух сестер, наделенных таким душевным качеством, что уже при первом знакомстве они вызвали во мне живейшую симпатию и восхищение. Две девушки, которых я, стоя на коленях в мокрой траве, разглядывала сквозь низкое решетчатое оконце кухни Мурхауса с таким отчаянием и таким интересом, эти девушки были моими близкими родственницами, а молодой статный джентльмен, который нашел меня почти умирающий на пороге своего дома, оказался моим кровным родственником. Какое чудесное открытие для несчастного, одинокого создания! Вот это действительно богатство, душевное богатство, сокровище чистых, драгоценных чувств. Вот это дар, светлый, яркий, живительный, не то что тяжеловесное золото, дар желанный и щедрый в своем роде, но пригнетающий, отрезвляющий своей материальностью, Охваченная внезапной радостью, я захлопала в ладоши. Сердце учащенно билось, все нервы мои трепетали. «Ох, как я рада, как я рада!» — воскликнула я. Сент-Джон улыбнулся. «Разве я не говорил вам, что вы забываете о существенном, интересуясь пустяками?» — заметил он. «Вы были мрачны, когда я сообщил вам, что вы получили состояние, а теперь из-за сущей безделицы разволновались».
«Безделица! Для вас это может быть и безделица. У вас есть сестры. Зачем вам еще кузина? Но ведь у меня никого не было, и вдруг сразу трое родственников, или двое, если вы не хотите быть в их числе. И притом они словно с неба свалились. Повторяю, я страшно рада».
Быстрыми шагами я ходила по комнате, затем остановилась, чуть не задыхаясь от мыслей, которые вспыхивали быстрее, чем я могла их охватить, понять, остановить. Мыслей о том, что могло, что должно быть и будет, и притом в самом близком будущем. Я смотрела на белую стену, она казалась мне небом, усеянным восходящими звездами, и каждая из них, загораясь, сулила мне новую цель и радость. Теперь я могла отблагодарить спасших мне жизнь людей, которым до сих пор моя любовь ничего не в силах была дать. Если они были в тисках, я могла их освободить. Если они были разлучены, я могла их соединить. Независимость и обеспеченность, выпавшие мне на долю, могли стать доступными и для них. Разве нас не четверо? 20 000 франков, разделенные на разные доли, это по 5 000 на каждого из нас. Таким образом, справедливость восторжествует, и общее благополучие обеспечено. Теперь богатство уже не подавляло меня. Мне были завещены не только деньги, но и жизнь, надежды, радость. Не знаю, какой у меня был вид в то время, как эти мысли теснились у меня в голове, но вскоре я заметила, что мистер Риверс придвинул мне стул и ласково пытался меня усадить. Он убеждал меня успокоиться. Я с негодованием отвергла это подозрение в растерянности и беспомощности, стряхнула его руку и снова забегала по комнате.
«Напишите завтра же Диане и Мэри», — сказала я, — «пусть немедленно возвращаются домой». Диана говорила, что обе они считали бы себя богатыми, имея по 1000 фунтов. «Значит, по 5 000 их вполне устроит».
«Скажите, где достать стакан воды?» — сказал Сент-Джон. «Возьмите же, наконец, себя в руки».
«Чепуха! А какое влияние полученное наследство окажет на вас? Может ли оно удержать вас в Англии, заставить вас жениться на мисс Оливер и зажить, как все простые смертные?»
«Вы бредите, ваши мысли путаются. Я оглушил вас новостью, она слишком взволновала вас».
«Мистер Риверс, вы просто выводите меня из терпения. Я вполне владею своим рассудком».
«Это вы не понимаете меня, вернее, делаете вид, что не понимаете».
«Может быть, может, я пойму, если вы объясните подробнее».
«Объяснить? Что тут объяснить? Совершенно очевидно, что 20 000 фунтов, сумма, о которой идет речь, будучи разделены поровну между одним племянником и 3 племянницами, составят по 5 000 на долю каждого. Я хочу одного, чтобы вы написали сестрам и сообщили о богатстве, которое им досталось».
«То есть вам, хотите вы сказать?»
«Я уже изложила свою точку зрения. Другой у меня нет и быть не может. Я вовсе не такая слепая, неблагодарная, черствая эгоистка, как вы думаете. Кроме того, я решила, что у меня будет свой домашний очаг и близкие. Мне нравится Мурхаус, и я буду жить в Мурхаузе. Мне нравятся Диана и Мэри. Я всю жизнь хочу быть связана с Дианой и Мэри. 5 000 фунтов будут для меня радостью и благом, в то время как 20 000 будет меня мучить и угнетать. 20 000 никогда не были бы моими по справедливости, хотя бы и принадлежали мне по закону. Поэтому я отдаю вам, что для меня совершенно излишне. Возражать и спорить бесполезно. Давайте согласимся между собой и сразу решим этот вопрос».
«Это называется действовать по первому побуждению. Вам нужно время, чтобы все обдумать. Только тогда ваше решение можно будет считать основательным».
«О, если весь вопрос в моей искренности, это меня не беспокоит. Но скажите, вы-то сами согласны с тем, что такое решение справедливо?»
«В какой-то мере оно, возможно, и справедливо, но ведь это идет вразрез со всеми обычаями. К тому же вы имеете право на свое состояние. Дядя нажил его собственными трудами. Он должен был оставить его кому положено, и он оставил его вам. В конце концов, вы можете владеть им во всей справедливости и с чистой совести считать его своим». «Для меня, — сказала я, — это столько же решение сердца, сколько и совести. Я хочу побаловать свое сердце. Мне так редко приходилось это делать. Хотя бы вы спорили, возражали и докучали мне эти целый год, я все равно не откажусь от величайшего удовольствия, которое мне теперь представляется. Хотя бы частично отплатить за оказанное мне великое благодеяние и на всю жизнь приобрести себе друзей».
«Вам так кажется сейчас, — возразил Сент-Джон, — пока вы не знаете, что значит владеть, а, следовательно, и наслаждаться богатством. Вы не можете себе представить, какой вес вам придадут эти 20 тысяч фунтов, какое положение вы займете в обществе благодаря им, какие перспективы откроются перед вами, вы не можете. А вы, — перебила я его, — не настолько не можете себе представить, до какой степени я жажду братской и сестринской любви. У меня никогда не было своего дома. У меня никогда не было братьев и сестер. Я хочу и должна их иметь. Скажите, вам, может быть, неприятно назвать меня сестрой?»
«Джейн, я и без того буду вашим братом. А мои сестры будут вашими сестрами. Для этого вам вовсе не нужно жертвовать своими законными правами».
«Брат? Да за тысячи миль! Сестры! Да на работе у чужих! Я богачка, купающаяся в золоте, которого не заработала, ничего не заслужила. Вы же без гроша. Замечательное равенство и братство, тесный союз, нежная привязанность».
«Но, Джейн, ваша жажда семейных связей и домашнего очага может быть удовлетворена иначе, чем вы предполагаете. Вы можете выйти замуж».
«Опять вздор. Замуж? Я не хочу выходить замуж и никогда не выйду».
«Вы слишком много берете на себя. Такое опрометчивое утверждение только доказывает, насколько вы сейчас взволнованы».
«Я не беру на себя слишком много. Я знаю свои чувства. И мне претит самая мысль о замужестве. Никто не женится на мне по любви. А быть предметом денежных расчетов я не желаю. И я не хочу иметь возле себя постороннего человека, ни симпатичного, чужого, ни похожего на меня. Я хочу, чтобы это были родные, то есть с кем у меня общие чувства и мысли. Скажите еще раз, что вы будете моим братом. Когда вы произнесли эти слова, я была так довольна, так счастлива. Повторите их. Если можете, повторите искренне».
«Мне кажется, я могу. Я всегда любил своих сестер и знаю, на чем основана моя любовь к ним, на уважении к их достоинствам и восхищении их способностями. У вас также есть ум и убеждения. Ваши вкусы и привычки сродни привычкам и вкусам Дианы и Мэри. Ваше присутствие мне всегда приятно. В беседе с вами я с некоторых пор нахожу утешение и поддержку. Я чувствую, что легко и естественно найду в своем сердце место и для вас, моей третьей и младшей сестры».
«Благодарю вас. На сегодня с меня этого достаточно. А теперь лучше уходите. Если вы останетесь, вы, пожалуй, снова рассердите меня сомнениями или недоверием».
«А школа, мисс Эйр, вероятно, ее теперь придется закрыть?»
«Нет, я останусь с ней учительницей до тех пор, пока вы не найдете мне заместительницу».
Он улыбнулся, видимо, одобряя это решение. Мы пожали друг другу руки, и он ушел. Нет нужды подробно рассказывать о борьбе, которую мне затем пришлось выдержать, о доводах, которые я приводила, чтобы разрешить вопрос наследства так, как мне захотелось. Задача казалась нелегкой, но решение мое было непоколебимо. И мои новые родственники вскоре убедились, что я действительно твердо намерена разделить наследство на 4 равные части. В глубине души они, вероятно, чувствовали справедливость этого желания и не могли не осознать, что на моем месте поступили бы точно так же. Они, в конце концов, сдались и согласились поставить вопрос на решение третьего судьи. Судьями были избраны мистер Оливер и один опытный юрист. Оба они высказались в мою пользу. Моя цель была достигнута. Акты о введении в наследство были составлены. Сент-Джон, Диана, Мэри и я получили вполне достаточное средство к жизни. К Рождеству все формальности были закончены. Приближалась праздничная пора. Я отпустила своих учениц и позаботилась о том,
чтобы на прощание они не остались без подарков. Удача делает нас щедрыми, и дать хоть что-нибудь, когда мы получили много, значит лишь открыть клапан для избытка кипящих в нас чувств. Я давно уже с радостью замечала, что многие из моих учениц любят меня. При расставании с ними я еще больше в этом убедилась. Так просто и искренне они выражали мне свою привязанность. Меня глубоко радовало сознание, что я завоевала какое-то место в их бесхитростных сердцах. Я обещала им на будущее время каждую неделю заглядывать в школу и заниматься с ними по часу. Мистер Риверс пришел как раз тогда, когда я пропустила перед собой всех школьниц. Их было теперь уже 60. Заперла дверь и стояла с ключом в руке, обмениваясь прощальными словами кое с кем из моих лучших учениц. Таких приятных, скромных, прилежных и развитых девушек, какие только можно сыскать среди фермерских дочек. А это не такая уж малая похвала. Ведь в конце-то концов, крестьяне какой из стран Европы по грамотности, достойным манерам и уважению к себе могут сравниться с английскими? После я видела и французских крестьянок, и немецких, но даже лучшие среди них казались мне невежественными, неотесанными и тупыми в сравнении с моими мартоновскими ученицами. «Не кажется ли вам, что вы вознаграждены за эти долгие месяцы упорного труда?» – спросил мистер Риверс, когда они ушли. «Не радует ли вас сознание, что вы принесли реальную пользу вашим ученицам?» «Безусловно». «А ведь вы трудились всего несколько месяцев. Так разве целая жизнь, посвященная служению людям, совершенствованию ближних, не будет правильно прожитой жизнью?» «Да», — сказала я, — «но я не могла бы всецело посвятить себя этому. Я хочу развивать и свои дарования, а не только дарования других. Теперь мне это удастся. Не напоминайте же мне больше о школе. Все это позади, теперь я буду праздновать». Лицо его стало серьезным. «Что это? Чем это вы внезапно загорелись? Что вы собираетесь делать?» «Действовать как можно энергичнее. И прежде всего я хочу попросить вас отпустить Ханну и поискать себе другую служанку». «Ха, она вам нужна?» «Да, пусть отправится со мной в Мурхаус. Диана и Мэри вернутся домой через неделю, и я хочу, чтобы все было в порядке к их приезду». «Понимаю». «А я было подумал, что вы затеяли какое-то путешествие. Конечно, я отпущу Ганну». «Скажите ей, чтобы она была готова к завтрашнему дню. Вот ключ от школы, а утром я передам вам ключ от моего домика». Сент-Джон взял ключ. «Вы отдаете его с легким сердцем?» — сказал он. «Мне не совсем понятно ваше веселое настроение, так как я не знаю, какое занятие вы избрали себе взамен того, которое оставляете. Какая у вас будет теперь цель в жизни? Какие задачи? К чему будет влечь ваше честолюбие?» «Моя ближайшая задача – вычистить. Понимаете ли вы все значение этого слова? Вычистить весь Мурхаус, начиная с чердака до погреба. Моя следующая задача – при помощи воска, олифа и бесчисленных суконок привести его в такой вид, чтобы все в нем блестело, как новое. Моя третья задача – разместить с математической точностью каждый стул, стол, кровать, ковер. Затем я разорю вас на уголь и торф, чтобы основательно протопить все комнаты. И, наконец, два последних дня перед приездом ваших сестер мы с Ганной будем взбивать яйца, чистить изюм, толочь пряности, печь сладкие рождественские булки, приготавливать начинку для пирогов и торжественно совершать ряд других кулинарных обрядов, о которых слова могут дать вам таким непосвященным, как вы, лишь приблизительное представление. Короче говоря, моей конечной целью будет приведение всего в полный порядок к ближайшему четвергу, дню приезда Дианы и Мэри. А мои честолюбивые стремления сводятся к тому, чтобы эта встреча была идеалом всех встреч». Сент-Джон слегка улыбнулся, однако он не был удовлетворен. «Все это хорошо сейчас», — сказал он. «Но в самом деле я надеюсь, что когда пройдет первый порыв увлечения, вы направите ваш взор на нечто больше высокое, чем домашние радости и удовольствия». «Это лучшие вещи на свете», — перебила я его. «Нет, Джейн, нет, земная жизнь дана вовсе не для наслаждения. Не пытайтесь сделать ее такой. И не для отдыха. Не передавайтесь лени. Наоборот, я намерена действовать.
«Джейн, сейчас, конечно, все это вполне простительно. Я даю вам 2 месяца, чтобы насладиться в полной мере вашим новым положением и прелестью столь поздно обретенных родственных связей. Но затем, я надеюсь, вам наскучит Мурхаус. Мортон и общество сестер вас перестанут удовлетворять эгоистическое спокойствие и комфорт обеспеченной жизни. Я верю, что живущая вас энергия не даст вам покоя». Я удивленно посмотрела на него. «Сент-Джон», — сказала я, — «с вашей стороны очень дурно так говорить. Я собираюсь быть счастливой, точно королевой, а вы стараетесь посеять в моем сердце тревогу. Зачем?» «Затем, чтобы вы не зарыли в землю дарованные вам Богом таланты. Вам придется когда-нибудь дать в них Богу отчет. Джейн, предупреждаю вас, я буду наблюдать за вами неотступно и постараюсь обуздать тот чрезмерный пыл, с каким вы отдаетесь ничтожным домашним радостям. Не цепляйтесь так крепко за плотские узы. Сберегите свой пыл и упорство для более достойной цели. Остерегайтесь растачивать их на ничтожное и приходящее. Вы слышите, Джейн?» «Да, но с таким же успехом вы могли бы обращаться к стенке. Я чувствую, что у меня есть все основания быть счастливой, и я буду счастлива. До свидания». «Я была счастлива в Мурхаузе. Я усиленно работала, и Ханна тоже. Ей нравилось, что я так весела среди этой суматохи в доме, где все стояло вверх дном, что я умею чистить, выколачивать пыль, перебирать и стряпать. С какой радостью после 1-2 дней отчаянного беспорядка мы начали постепенно восстанавливать порядок из созданного нами же хаоса. Незадолго перед тем я совершила поездку в город, чтобы купить кое-какую новую мебель, так как кузен и кузины предоставили мне право менять в доме все, что я захочу, и для этой цели была отложена известная сумма. Гостиную и спальню я оставила почти без изменений, так как знала, что Диане и Мэри будет приятнее вновь увидеть старые столы, стулья, кровати, чем самую изысканную мебель. Однако кое-какие новшества были все же необходимы, чтобы придать праздничность возвращению сестер. Я приобрела красивые темные ковры и занавески неярких оттенков, тщательно подобранный фарфор и бронзовые статуэтки, покрывала, зеркала и туалетные принадлежности. Все это вносило новую ноту в убранство комнат и вместе с тем не слишком бросалось в глаза. Комнату для гостей и спальню, примыкавшую к маленькой гостиной, я обставила заново мебелью красного дерева с малиновой обивкой, в коридоре и на лестнице расстелила ковры. Когда все было закончено, я решила, что Мурхаус внутри является образцом веселого, непритязательного уюта, хотя снаружи он в это время года был мрачен и неприветлив. Наконец наступил знаменительный четверг. Сестеры ожидали к вечеру, и еще до сумерек были затоплены камины наверху и внизу. Кухня блистала идеальной чистотой и порядком. Мы с Ханной переоделись, и все было готово. Сент-Джон прибыл первым. Я попросила его не бывать в Мурхаузе, пока все не будет устроено. Но одной мысли о происходящей в его стенах возне, о грязной и будничной работе, было достаточно, чтобы держать Сент-Джона на расстоянии. Он застал меня в кухне, где я наблюдала за тем, как пеклись особые булочки к чаю. Подойдя, он спросил, удовлетворена ли я результатами своей неблагородной работы. Я ответила приглашением произвести вместе со мной генеральный осмотр всего дома и не без труда его уговорила. Он едва ли заглядывал в открываемые мною двери. Осмотрев верхний и нижний этажи, он заявил, что я, должно быть, положила немало сил и забот, чтобы в столь короткое время произвести такие удивительные перемены. Однако не выразил ни единым словом хоть какое-нибудь удовольствие по случаю обновления его жилища. Его молчание омрачило мою радость. Мне пришло в голову, что эти новшества, быть может, нарушили дорогие ему воспоминания. Я спросила, так ли это. Разумеется, мой тон был довольно уныл. Вовсе нет, напротив. Он заметил, как внимательно и бережно я отнеслась ко всему, чем он мог дорожить. Он даже опасается, что уделила этим мелочам больше внимания, чем они заслуживают. Сколько для драгоценных минут, например, потратила я на обдумывание убранства вот этой комнаты? Кстати, не могу ли я сказать, где стоит такая-то книга? Я сняла томик с полки, он взял его и, направившись в свой привычный уголок у окна, сел и стал читать. Право же, дорогой читатель, мне это не понравилось. Сент-Джон был прекрасный человек, но я почувствовала, что, пожалуй, он прав, называя себя черствым и холодным. Ни обычные человеческие чувства, ни домашние радости не привлекали его, мирные удовлетворения жизни его не пленили. Он действительно жил только ради самых высоких и благородных стремлений, ради благой и достойной цели, но и при этом он и сам не знал отдыха и бывал недоволен, когда отдыхали другие. Глядя на его открытый лоб, холодный и бледный, как мрамор, на прекрасные черты сосредоточенного лица, я вдруг поняла, что он едва ли будет хорошим мужем и что быть его женой нелегко. Я вдруг постигла по какому-то натию истинный характер его любви к мисс Оливер и согласилась с ним, что это лишь чувственная любовь. Мне стало ясно, что Сент-Джон должен был презирать себя за то смятение чувств, которое он в нем вызывал. Он должен был стремиться к тому, чтобы задушить и уничтожить эту любовь, так как сомневался, что она принесет им обоим прочное счастье. Я поняла, что Сент-Джон изваян из того материала, из которого природа создает своих героев, и христианских, и языческих, своих законодателей, государственных мужей, завоевателей, надежный оплот для великих предназначений, но слишком холодный и громоздкий столб для домашнего очага, мрачный и неуместный. «Гостиная не его сфера», – размышляла я. «Гималайский хребет, африканские джунгли, даже зачумленное гвинейское побережье больше подходит для такого».